Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 18 февраля 2020 года. Общение в группе и на работе. Вопрос. Вы говорите, что все устремления должны быть в десятке, а на работе и дома надо оставаться таким, как все. Это меня несколько смутило. Вы можете пояснить свои слова? Ответ. Дело в том, что любые духовные изменения ты можешь решать только в коллективе единомышленников, имеющих одну цель. Взаимно помогая друг другу, вы осваиваете эту духовную цель, то есть свойство взаимной отдачи. А на работе ты находишься среди обычных людей, нормальных эгоистов, с которыми не можешь говорить на эту тему. И не стоит этого делать, чтобы не портить их и не давать им портить себя. Общайся с ними на их уровне, о том, о чем они привыкли беседовать. Так что никаких проблем здесь нет. Будьте среди людей такими же, как они. А среди товарищей в тесной, внутренней, сердечной связи устремляйтесь к взаимному свойству отдачи, называемому Творцом, пока он не раскроется в вас. Из урока на русском языке 26 января 2020 года.
Радиоверсия.
Блиц ответы каббалиста 5 января 2020 года. Вопрос. Если я прилагаю большие усилия постичь духовное, будет ли мне легче? Ответ. Конечно. В мере приложения правильных усилий вы можете спокойно идти вперед. Нет проблем. Вы можете даже обгонять те необходимые шаги, которые должны делать. Как в школе или в институте, их можно закончить экстерном за более короткое время. Пожалуйста, путь открыт. Вопрос. Что значит выигрывать в каждое мгновение? Ответ. Не забывать о том, что в жизни есть цель и хотеть ее достичь. Вопрос. От того, насколько поднимается человек и какую часть парцуфе Адама решен, он занимает, зависит ощущение мира, в котором он находится. Как это понять? Ответ. Как в нашем мире мы не можем сравнивать между собой наши нынешние ощущения, у каждого они свои, субъективные, исходящие из исконного духовного гена, так и в духовном мире. В нас есть так называемое решимо, духовная информационная запись, и мы его реализуем. Из него мы ощущаем в каждый момент времени наше состояние. Вопрос. Почему считается, что мы не находимся в мире осия? Если он эквивалентен Малхут, то мы слишком мало потребляем или наоборот много притягиваем себе и поглощаем? Нет. Мы находимся на самой низкой ступени самого низшего мира. При этом мы потребляем ничтожное количество духовной энергии, практически ничего, а наш материальный мир вообще не считается существующим. Вопрос. Какие основные законы не надо нарушать, чтобы двигаться в духовном, добрым и быстрым путем? Ответ. Никогда не вредить другим. Это единственный закон. Будешь скрупулезно выполнять его, продвинешься вперед. Вопрос. Есть ли ступень, после которой человек уже не отключается от мысли и ощущения, что все исходит от Творца? Ответ. Есть такая ступень. Она называется мир Ацилют. Поднимаясь через миры Асия и Цира, Брия в мир Ацилют, ты будешь думать только о единственной силе – Творце, являющемся свойством отдачи, свойством любви, свойством связи. И в этой силе существуешь ты. Желаю тебе этого подъема. Из урока на русском языке 5 января 2020 года.
Радиоверсия.
Превращение точки в духовный парцуф. Вопрос. Объединение в десятке – это дополнение свойств в каждом до десяти? Ответ. Объединяясь, вы стремитесь, чтобы вся десятка ощущалась как одно целое, и все ваши устремления к Творцу, а не ваши житейские свойства, соединились в центре в одну точку. И тогда вы раскроете в этой точке Творца. Вопрос. И в этой точке будет 10 свойств? Ответ. Да. Тогда эта точка образует собой духовный парцуф. Из урока на русском языке 12 января 2020 года.
Радиоверсия.
Порядок работы с помехами. Реплика. Когда приходит какая-то помеха, я должен помнить, что, во-первых, все исходит от одной силы. Нет никого, кроме него. Во-вторых, это дается мне для того, чтобы я больше объединился с товарищами в группе. В-третьих, в группе я чисто внешне начинаю играть, пытаясь сделать для товарища что-то хорошее. Организовать трапезу и тому подобное. А внутренне у меня возникает неприязнь. Чем больше я стараюсь что-то делать для группы, объединяться с ними, тем сильнее ощущаю неприязнь и отторжение. Ответ. Но в этой мере у тебя возникает возможность обратиться к Творцу, чтобы он помог тебе. Ты делаешь усилия и просишь его об этом. Реплика. Я прилагаю усилия, но меня ждет неудача. Ответ. Не обязательно неудача, хотя и это не исключено. Скорее всего, трудность, что ты не можешь даже приблизиться к группе. Реплика. Потом приходит отчаяние от тщетности приложенных усилий и, наконец, осознание, что только группа может помочь. Ответ. Только Творец может помочь через группу, и тогда ты начинаешь осознанно обращаться к нему, но обязательно через группу, чтобы он помог тебе. Иначе он не слышит. Творец не связан с одним человеком, никак, хотя ты можешь сделать маленькие шаги, чтобы немного приподняться над собой, но это не движение вперед. Оно возможно только в интеграции между нами. Вопрос. А что значит через группу? Ответ. Для чего ты обращаешься к нему? Реплика. Чтобы он мне помог. Ответ. Для чего? Если ты не включаешься в группу, значит это эгоистическая просьба. Реплика. Но я хочу раскрыть его. Ответ. Какой красивый эгоизм. И зачем тебе это? Реплика. Сказано, что цель творения раскрыть Творца. Он хочет, чтобы я это сделал. Он создал творение, чтобы наполнять их. Вот я и хочу наполниться им. Ответ. Для этого ты должен быть в подобии ему. А как ты это сделаешь? Реплика. Через группу. Ответ. Вот мы и пришли снова к группе. Ты можешь кричать к нему сколько угодно. Это ничего не даст. Наоборот, только оттолкнет от него, чтобы ты осознал, что неправильно действуешь. Поэтому, прикладывая совместные усилия, каждый приходит к молитве, чтобы Творец дал ему помощь через группу. Дал силы играть, и тогда он получит их и придет к состоянию благодарности. Из телевизионной программы «Основы Каббалы» 25 марта 2019 года.
Радиоверсия.
Земля Израиля. Рассеяние и ассимиляция. Часть 3. Храм – место укрепления единства. Реплика. После того, как евреи вошли в землю Израиля, они стали объединяться еще больше. Как следствие этого был построен первый храм? Ответ. Да. Но это тоже было довольно условно, поскольку очень многие были не в состоянии объединиться. Объединение не было единым желанием всего народа. Здесь все-таки имеется в виду добровольное, сознательное объединение над постоянно растущим, раздирающим народ эгоизмом. А это непросто. Реплика. После смерти царя Давида на престол взошел его сын, который построил первый храм, символ единения. Это было место, куда как минимум 3 раза в год приходили люди, чтобы объединяться. Существует свидетельство, что в Иерусалиме паломников принимали как родных, давали им бесплатное жилье, никого не обделяли заботой. Везде царила радость, и люди чувствовали себя единой семьей. Обычно мы представляем себе храм как место, где приносят жертвоприношения, а тут говорится о нем как о месте объединения. Ответ. Жертвоприношение – это чисто аллегорическое понятие. Животных в храме забивали только для того, чтобы приготовить трапезу, ведь туда стекалось огромное количество людей, и всех нужно было накормить. Вопрос. Это не было актом задабривания высшей силы? Ответ. Нет. Ни в коем случае. Никто об этом и не думал. Человек делал пожертвование от всего сердца, чтобы оно способствовало объединению всех пребывающих в Иерусалим. Это было самым главным для приходящих в храм. В то время люди жили очень маленькими семьями, на расстоянии друг от друга, каждый со своими овцами, козами, маленьким клочком земли, который обрабатывали простыми, незатейливыми инструментами. 3 раза в год все это свозилось в Иерусалим, где они устраивали трапезы с целью укрепления единства. Традиция проводить трапезы существует по сей день. Каббалисты во все времена уделяли этому особое внимание. Они специально зарабатывали, хранили, собирали на это деньги и приносили на трапезу все, что можно. Мясо, хлеб, вино. Продолжение следует. Из телевизионной программы «Системный анализ развития народа Израиля» 8 июля 2019 года.
Радиоверсия.
«Взлететь над болью». Реплика. Великий суфийский поэт 13 века Руми отождествлял эмоции – радость, депрессию, подлость с нежданными гостями и советовал смеяться им в лицо. Но обычно мы ведем себя по-иному, делая вид, что не замечаем их. Однако психологические исследования показали, что принятие негативных эмоций является более надежным путем восстановления и поддержания духовного равновесия. Ответ. Человек устроен так, что он обязан уравновесить отрицательные эмоции с положительными, иначе у него не будет стимула для существования. Вопрос. Допустим, пришла беда. Как я могу ее принять? Ответ. Все равно ты будешь искать в ней и положительные моменты. Будут бить, а между ударами я могу вздохнуть. Вопрос. Это парадоксально, конечно, но я хочу вас спросить о более жутких картинах. Например, катастрофа. Ответ. Да. И в ней выживают. Вопрос. То есть это называется принятием пришедшей беды? Ответ. Беда приходит, и ты ничего не можешь с этим поделать. Но все равно инстинкт самосохранения вынуждает тебя в любых обстоятельствах искать что-то положительное, иначе у тебя нет стимула жить. А стимул жить все-таки самый основной. Вопрос. А когда человек кончает жизнь самоубийством? Ответ. Самоубийством жизнь кончают люди, у которых в принципе все есть. Есть люди, которые по сравнению с самоубийцами действительно несчастны, жутко больны, лишены всего, и они счастливы. Это парадокс. Вопрос. Действительно парадоксально. В Европе кончают самоубийством, а в Африке практически их нет. Какой бы вы дали совет? Когда приходит беда, негативное состояние, как человек должен себя вести? Ответ. Пригнуть голову, понизить свои требования и искать связь с себе подобными. Тогда человек почувствует, что именно в связи между людьми он находит наполнение и успокоение, и даже смысл, и цель. Он вдруг начнет понимать, откуда пришло это несчастье. Допустим, он думал, что это несчастье. И начнет видеть, что во всем этом несчастье, в самом низком состоянии, когда он просто на земле и не может поднять голову, он начинает осознавать смысл, что его так направляют. Что этим ему дают возможность проползти через такую червоточину в другое состояние, более высокое, более отрешенное от земного, от материального, но и более возвышенное, духовное. Вопрос. Вы сказали, что это состояние, когда ты начинаешь искать связь с другими людьми? Ответ. Да, через них. Или внутри себя, может быть. Это уже зависит от происхождения души. Или она должна достигать таких состояний через связь с другими, или индивидуально. Вопрос. Что, человек начинает понимать, откуда к нему пришла беда и для чего? Ответ. Он начинает понимать высшее управление. А это открывает ему уже совершенно иное отношение к жизни, к связи с собой, с другими. Он начинает открывать состояние, которое находится вне животного тела. Вопрос. То есть вы хотите сказать, что только через боль человек может ухватиться за высшее, за Творца? Ответ. Только. Смотря как осознавать эту боль. Эта боль одновременно может быть наслаждающей, наполняющей, потому что я знаю, что она отрывает меня, просто соскабливает с этого мира, как ты, допустим, отклеиваешь липкую ленту. Вот так меня отрывает, и я прилипаю к совершенно другому миру. Из телевизионной программы «Новости» с Михаилом Лайтманом 16 декабря 2019 года.
Радиоверсия.
Мои мысли в Твиттер 18 февраля 2020 года. Каждый из нас, как зубчатое колесико, крутящееся с другими колесиками в едином механизме, без личной свободы движения. Общее движение двигает колесиками к единой цели, а любое противодействие общему движению вызывает общее нарушение и проблему. Это всем необходимо раскрыть. Я хочу сшить желания товарищей вместе. Если сшиваю сердца товарищей друг с другом, соединяя стежок за стежком, так у меня получается область, где я раскрою Творца. Это мой Творец, моя область, так как я соединил их сердца и построил свою душу. Бней Барух – это каббалистическая группа нового мира, которая сейчас открывает вход в духовное для всего человечества. Мы вытягиваем за собой из эгоизма весь мир. Это тяжелее индивидуального подъема из эгоизма. Но это работа поколения Машиаха, вытаскивающего из эгоизма. 9 людей передо мной – это 9 высших сферот, а я сам Малхут. Я делаю на себя сокращение, я служу им, присоединяюсь к ним, готов все для них сделать. Этим я строю духовный Парцуф. Поручительство – условие существования духовного Парцуфа, отдачи Творцу и получения от него. Я каждую минуту могу сменить десятки. Это не важно. Главное, что я отменяю свой эгоизм и каждый раз принимаю находящуюся передо мной десятку вместо своего сердца. Это называется поручительством. Каждый входит в сердце другого, действуем вместе, словно клетки одного тела, и постигаем действие этого тела во всех его связях. Этим мы поднимаем себя на ступень Творца, постигая механизм действия этой системы. Мы поднимаем себя к пониманию замысла творения, к раскрытию Творца. Мне не важно, с кем сидеть. Это всегда та же десятка. Не может быть больше или меньше во всем мироздании. Даже если бы я сидел с 8 миллиардами людей, это было бы тоже 10, только в большем масштабе, чтобы дать мне возможность лучше узнать детали одного кли. Но это те же 10 сфирот.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.